Какие же два пути все-таки? Все-таки вот тему обозначили, вот теперь что хочешь, то и делай. Значит, и монашество, и мирянство, и дева, и замужние – это образы жизни, а путь-то один. Итак, первое, какой же это путь один? Во-вторых, а какие же все-таки существуют два пути? Тема называется «Два пути до христианской жизни». Когда я так прочитал эту тему, то я сразу понял, о чем идет речь. Два пути в христианской жизни. Какие два пути? Или монах, или мирянин. А какие еще могут быть пути? А оказывается, мне подсказали, совсем не об этом речь идет. Совсем не об этом. Говорят, и у монаха, и у мирянина один и тот же путь, только разные образы жизни, а путь один. И, вы знаете, очень интересную при этом мысль одного святого отца предложили. Послушайте, как удивительные слова. «Поистине Бог не ищет ни девы, ни замужней, ни инока, ни мирянина, но…» Вот это интересно. А я был уверен, что два пути – это именно или-или. Оказывается, Бог не ищет ни того, ни другого. А что же Он ищет? И пишет этот святой отец, по-моему, это Исаак Сирин, кажется, но ищет свободного намерения жить по Евангелию. И само это уже намерение, само искреннее стремление человека. Стремление, вы слышите, стремление. О жизни – это вопрос уже другой, в какой степени жизнь. А стремление – жить по евангельским заповедям – это само намерение Бог принимает как самое дело. А какое дело? У каждого свой образ жизни, у каждого свои возможности, у каждого свои способности даже, у каждого свои обстоятельства. Это очень интересно. И очень интересный момент. Почему? Потому что довольно часто мы как-то делим вот эти на два мира. И есть основания к тому, правда. Там монашеский мир или мирянский мир. И считаем, что здесь это два такие мира или два пути к Богу. Это не два пути к Богу. Это разные средства, а путь один. Святитель Игнатий Брянчанинов по этому поводу, вы знаете, говорил просто очень серьезные же вещи. Он прямо говорил не больше, не меньше, как следующее, что дело не в монашестве, а дело в христианстве. В христианстве. И монашество лишь в той степени полезно для человека, в какой оно приведет человека к истинному христианству. Так что одна цель у нас – стать истинным христианином, а уже каким путем – это вопрос другой. Вопрос, который зависит от весьма многих обстоятельств нашей жизни. А задача одна. Одна только задача. Один путь как таковой. Правда, эти пути отличаются тем, что на одном пути можно, кажется, достичь более высокого, на другом этого не достичь. И поэтому мы видим, например, что какой святости, какой чистоты души, лучше сказать так, достигали, например, те, которые предпринимали усиленные подвиги и уходили в уединение, подвязались, прилагали огромные усилия к своей жизни и достигали. Но в то же время встречаем такой удивительнейший парадокс. Ну, скажите, во времена Макария Великого или Антония Великого, это 4-е столетие, слушайте, их имена звучали как, ну, это как боги своего рода земные. Они достигли таких состояний, что просто поразительные. Все, предел, кажется, святости. Но вы знаете, что произошло? Макарию Великому вдруг Бог повелевает идти в город и поучиться у двух замужних женщин. Макарий идет, приходит, действительно, замужние женщины, дети, мужья, приходит к ним, они чуть ли не в обмороке. Ну, представьте, пришел бы сейчас к нам Макарий Великий, чуть ли не в обмороке. И их спрашивает, что вы делаете, как вы живете? Они, ой, батюшка, как мы живем? Да ужас один, одна суета только. Помолиться почти некогда. Дети, мужья тут, работа. Мы просто не знаем, что мы спасемся ли мы. Едва ли мы спасемся. Мы настолько грешны, что уже больше, кажется, некуда. Макарий, которого называли земным богом, был потрясен. И понял, почему Бог послал его к этим женщинам. Сейчас скажу, почему. Точно подобная же история произошла с Антонием Великим, который был таким же потрясающим авторитетом. Его послал к сапожнику в Александрию. Александрия, ну, то, что в Москву. Приходит к сапожнику Антоний. Сапожник смотрит с изумлением. Антоний, ты что? А Антоний ему отвечает. Как ты живешь? Он говорит, как я живу? Я не знаю даже, что сказать. Я непрерывно в суете. У меня постоянные люди. Ругаются тут со мной и на меня. Господи, у меня и раздражение бывает, и скорби какие, и неприятности какие. Я не знаю. Антоний, помолись за меня. Я погибаю и скоро, наверное, погибну. Антоний был потрясен и тоже понял, как и Макарий, почему Бог послал его поучиться у кого? У сапожника. Что же случилось-то? Ведь и Макарий, и Антоний почему были славны перед действительно всем миром? Они обладали действительно просто поразительными дарами исцелений, чудотворений, прозорливости. Сам облик их, лик их просто излучал буквально божественную благодать. А эти люди, кому послал их Бог, эти женщины, этот сапожник, какие у них дары были? Никаких. Ни прозорливости, ни чудотворения, ничего не было. И вдруг к ним посылает Бог поучиться этих величайших, действительно, подвижников христианских. Как это важно знать всем! Как часто мы оцениваем людей, как часто мы оцениваем священников, руководителей, пастырей. Почему? Он прозорливый. Я зашла, и он сказал, ну как, Галина? А-а-а! Узнал, как меня звать. Боже мой! А вот он так мне прикровенно сказал, и исполнилось. Правда, он прямо не сказал, но вот именно это и произошло. До чего же, как, до какого безумия мы доходим, оцениваем духовный уровень человека по вот этим внешним дарам. А если бы почитали бы святых отцов, что они пишут, оказывается, и прозорливость может быть от бесов, и чудеса могут быть бесовские. Ну, кто читал Библию, может же вспомнить, в конце концов, тот случай, когда Моисей собирался вывести народ еврейский из Египта, то жрецы египетские, языческие, почти все чудеса повторяли, которые творил Моисей Богом, они творили. Чем? Бесовскую силою. Нет, для нас самое важное, что чудеса, прозорливость. Все, падаем в обморок. И не важно потом, что он говорит. Этот человек, так называемый чудотворец, неважно, даже не смотрим, чему учит. Главное – угадал. Я вам скажу, это одно из страшных заблуждений, которое особенно поражает простой народ. Простой в каком смысле? Речь идет не о том, что образованный или необразованный, а простой в том смысле, что который совершенно не знает святых отцов, не знает, о чем они учат, не знает о том, каковы критерии, подлинные критерии истинной духовности или духовности ложной, лживой. Один только пример скажу, который особенно для нас, для всех важен. Что человек ищет в молитве? Что он ищет? Как правило, удовлетворение, наслаждение, а то восторгом. Я вот была вот там-то, знаете, благодать какая? Ищем вот чего. Можно искать чего? Удовлетворение или наслаждение в чем? В пище, в вине, еще в чем-нибудь, в богатстве. А можно точно так же искать наслаждение и в молитве. Что пишут отцы? Да избавит Бог молиться, ходить на богослужение, ездить по всяким местам ради получения вот этих так называемых благодатных наслаждений. Суть молитвы не в получении восторга в наслаждении, а суть молитвы заключается, говорят они, в том, чтобы человек мог покаяться. Это же молитва, моление. О чем? Не о наслаждении, а о чем? Прости, Господи. Когда человек тонет, он что, о пирах думает, что ли? О наслаждениях? Что за глупость? Господи, спасите меня, помогите, и больше ничего. Вот о чем он думает. Так и здесь, оказывается, когда мы употребили слово «молитва», то о чем же молить? О чем? Разве молит о том, дайте мне соловьиных язычков, пожалуйста, сегодня на завтрак, да? Кто же об этом молит? Об этом мечтают. А молится когда? Умоляют. Когда действительно беда, когда погибаю. Так вот, пожалуйста, такой пример. Что в молитве ищет человек? Наслаждений, благодатных, восторгов, сладости, утешений, или же, напротив, ищет спасения. Поэтому суть молитвы, говорят святые отцы, в чем состоит? В покаянии. Нет покаяния – нет молитвы. Это очень такой серьезный момент, который, к сожалению, далеко не всегда понимается. И отсюда происходят страшные искажения в нашей христианской жизни. Какие же два пути все-таки? Все-таки вот тему обозначили, вот теперь что хочешь, то и делай. Значит, и монашество, и мирянство, и дева, и замужние – это образы жизни, а путь-то один. Итак, первое – какой же это путь один? Во-вторых, а какие же все-таки существуют два пути? Путь, конечно, цель единая. Цель христианской жизни одна – который обозначается вот таким таинственным словом, которое, наверное, ну, никогда никто, наверное, и не слышал. Да, я сейчас его скажу. Только вы не улыбайтесь, пожалуйста. Действительно, таинственное слово – спасение. А что это такое? А что это такое? Спасение. Ой, интересно. О каком спасении идет речь? Мне кажется, ничего, но у меня есть беды жизненные, это я понимаю. Когда я что-то заболею здорово, когда у меня случится несчастье какие-то, ой, тут, да, тут я знаю, Господи помилуй, Господи спаси. Муж загулял, дочка плохо вышла замуж, сын запил, вот тут я буду молиться изо всей мочи. Тут спасение, об этом разве речь идет? Что это такое спасение, во-первых, надо понять. К какому спасению призывает христианство? Почему эти два таких великих человека пришли к мирским людям, которые находятся в полной суете, и поняли и возблагодарили Бога? О чем? Что оказались, насколько эти мирские даже люди выше их, которые обладали такими потрясающими, очевидными для всех дарами Божьими, выше. Слушайте, каковы же критерии тогда высоты? Вот это да! Здесь, пожалуйста, вам чудотворение, прозорливость, благодатность, непрерывная молитва, непрестанная молитва. Какие подвиги! А там что? И вдруг они выше. Простите, так кто ж тогда выше? Где же критерии? Где те весы, по которым можем сказать, что же выше-то, в конце концов? И Макарий, и Антоний ушли с величайшей благодарностью Богу. И они поняли. И они поняли, в чем состоит эта высота. И если мы читаем святых отцов, то приходится просто поражаться, как все они только о том и пишут, об этом главном критерии, о главном показателе, что же действительно является спасительным для человека и по каким мерилам можем мы оценивать, кто выше, кто ниже. Ни прозорливость, ни чудеса, ни исцеление. Нет, 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 нет. Сколько угодно чудес ложных, сколько угодно. И сам Господь Иисус Христос в Евангелии, помните, что прям предупреждает прям ученикам настойчиво, что они никак не могли понять. Вы читаете Евангелие, поразительно, что последние времена придут лжехристы, лжепророки, и дальше послушайте, и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, избранных, то есть верующих. И вот народ что? Ах, чудо! Господи Боже мой! В Каире появилась фигура на соборе, ай, похожа на Божию Матерь, и все, тысячи, миллионы, это Божия Матерь. Спрашивают, ну вы видели, почему Божия Матерь? Очень похожа. Хлеба и зрелищ нам надо. Какие же критерии? Предлагают напротив, святоотеческое учение. Видите, чудеса могут быть ложные, знамения ложные, причем не просто ложные, а на них попадаются люди, которые, оказывается, ищут не спасение, вот это вот таинственного слова, не спасение ищут, а чего? Того сейчас ищет весь мир. Что? Развлекаловка. Ах, ах, ох. В чем же дело, почему эти великие святые вдруг, во-первых, возблагодарили Бога, поняли, что они, эти великие, действительно великие святые, что они еще не имеют того, что, оказывается, имеют эти простые фактически люди. Что же является спасением? И что является критерием подлинной духовности человека. Итак, прежде всего, что это такое спасение, о котором мы все время говорим? Это, конечно, вовсе не избавление от всех наших земных невзгод и получение Царства Божия, под которым подразумевается не больше, не меньше, как, в общем-то, похожая жизнь, как и это, только там не будет никаких не будет там скорбей, болезней, бед, несчастья и так далее. Будем все радоваться и веселиться. В общем, что это такое? Мусульмане, правда, вот молодцы, они лучше придумали, там еще интереснее, не буду даже и говорить, там совсем даже интересно. Вот так. А что пишут об этом святые отцы? Кстати, вот я употребляю слово, говорю «святые отцы». Хочу обратить внимание на следующую замечательную мысль святителя Игнатия Брянчанинова, который предупреждает очень, я бы сказал, так твердо, сурово предупреждает. Для понимания Евангелия необходимо не просто читать Евангелие, а необходимо святоотеческое объяснение Евангелия. Вы знаете, когда Лютер, это 16-е столетие, объявил о том, что Библия сама себя объясняет, сама себя, что мы исповедуем только Писание и никаких вам этих прочих объяснений, ну, там были основания к этому, так, сама себя объясняет. Вы знаете, что произошло? Уже в этом 16-м столетии уже те, которые приняли протестантизм, вот эту точку зрения, рассыпались уже на десятки разных направлений. А потом их, и теперь их сотни. Еще бы. Вы так понимаете, а я этак. Ну, правда же. Каждый по-своему может понимать Библию. А где же критерий? А где же правильный? Вот Игнатий Брянчанинов со всей, если хотите, своей силой пишет: пусть святые отцы научат тебя верному пониманию Евангелия. Они только могут быть подлинным критерием его понимания, а не эти богословские штучки. Мы, профессора богословия, можем такое нагородить, что только держитесь. И делаем это. Посмотрите, что произошло, например, на Западе, особенно. У нас в православии еще мы держимся, еще пока держимся святых отцов, а там отступили. И что произошло? Нет ни одной истины уже божественной, которая не была бы повреждена в католицизме. Уже моральные истины, уж кажется, морально, сколько очевидные вещи, вот то, что можно видеть, смотреть. Посмотрите, что творят сейчас протестанты. Уже против библейских, очевидно, Содом и Гоморра, но очевидно же, всем нет, уже сейчас объявляют. У нас совершается, да, церковное бракосочетание. Вы понимаете, до какого кошмара дошли? Каким образом? Забыли святых отцов, забыли тех, которые Духом Святым, не от своего ума, не так мне кажется, а именно Духом Божьим, которым написано Евангелие, они этим Духом Святым и давали объяснение Евангелия. Причем самое замечательное, я вам скажу, просто замечательное, что святые отцы, действительно вот эти признанные православной церковью, подлинные святые, поражают чем? Удивительным единодушием, удивительным согласием в понимании всех основных христианских положений веры и, тем более, жизни. Поразительное согласие. Так вот, святитель Игнатий Брянчанинов поэтому и предупреждает и говорит: пусть святые отцы приведут тебя к верному пониманию Евангелия, а не так, что кому что в голову придет. Весь Запад пронес чем? Библейскими изучениями. Вы слышите? Библейские изучения. Кстати, это скажу я лично себе, я очень боюсь, как бы мы тоже не занялись просто библейскими изучениями, забыв о святых отцах. Ой, не дай Бог! Тогда все, мы превратимся в таких же протестантов, я не знаю, и католиков тогда. Не библейские должны быть изучения, а изучение Библии, Библии святых отцов, изучение Евангелия через призму святоотеческого понимания. Итак, в таком случае мы тогда можем и говорить о том, что такое спасение. Что же спасение с христианской точки зрения? Что оно есть? Мы все называем Иисуса Христа Спасителем и Господом. Он, когда воскрес, показал, что такое тот настоящий, истинный человек, которому предназначено быть все мы, каждый из людей. Кто это такой человек? И вот дальше святые отцы уже объясняют и показывают, что такое спасение. Первое, оказывается, и главное, с чем оно связано. Связано с тем, что спасение невозможно по сути своей без понимания, первое, как только мы употребили слово «спасение», что? Если я говорю о спасении, значит, что? Я погибаю. Если я не погибаю, мне никакого спасения не надо. Неужели это непонятно? Когда я тону, я кричу о спасении. Когда я валяюсь на бережке где-то в Красном море, там и купаюсь с рыбками, мне никакого спасения не нужно. Неужели это непонятно? Первое, что, о чем говорят святые отцы, когда мы употребляем это слово «таинственное спасение», что оно предполагает? С необходимостью предполагает, чтобы человек увидел, что он погибает. От чего погибает? От чего? От чего? Я же знаю, христианские заповеди читал, знаю. Так, ну и давай теперь и начнем. Так, ты знаешь, что нельзя завидовать? Знаю. А можешь не завидовать? Нет. Нет. Ты знаешь, что нельзя осуждать? Или не знаешь? Неужели ты не понимаешь, когда осуждаешь, что ты себя кем ты выставляешь-то? Я бы такого не сделал. Да чего же ты хорош? Гордыня какая! Можешь не осуждать? Не могу. Можешь не жадничать? Не могу. Можешь не злиться? Не могу. Можешь не объедаться? Не могу. Прости, а что ты можешь, голубчик? Скажи, а что ты можешь? Дать копейку нищему, да, и ждать от Бога в это время, дай мне за это миллион, да? Что ты можешь? Вот это да! Но мало этого, что ты, оказывается, ничего не можешь. Дело-то с чем связано? Я, например, сказал, что можешь не завидовать. А что делает зависть? Что она делает со мной? Тому человеку море по колено, а я весь зеленею от того, что у него хорошо. Кто страдает? Я. Когда я на кого-то раздражаюсь и кричу, он негодяй и так далее, ему может действительно нипочем, а я весь. Врачи говорят, успокойтесь, пожалуйста, а то у вас инфаркт может быть или инсульт случится. Не мучайте себя, не калечьте себя. Вы обратите внимание, что, оказывается, все то, что у христианства называется страстями и грехами, что это делает с человеком? Мучает кого? Человека. Меня меня же мучает. Почему называется страсти от слова страдание? Только заденьте, только прикоснитесь к моему самолюбию. О, что будет? Да вы потом ничем не откупитесь. И задели мое самолюбие. Я весь буду содрогаться. Слышите, что такое страсти? Правда. Пока вот мы живем вот в такой вот ситуации, и нас только иногда заденут этот наш обнаженный нервик, мы подпрыгнем, как ужаленные, но потом, кажется, проходит. На самом деле, оказывается, мы все представляем себя, знаете, какого зверька? Вот самый лучший пример. Есть такой великолепнейший, миленький, симпатичненький зверек, ежик. Ну-ка, дотроньтесь до него, он вам всеми иглами тут же вонзится в руку. Этот миленький, хороший звереночек. Так и мы, до того мы хороши, пока нас не тронули. Вот, оказывается, что такое страсти. Да надо еще учесть, что страсти живут не в теле. Есть страсти телесные, конечно, но все они коренятся где? В душе. Что из этого следует? Что по смерти страсти-то остаются. И если здесь, я говорю, мы то засыпаем, то забываем, то меняются обстоятельства, и у нас, кажется, прошло действие страсти, то там во всей силе все освобождается. Их действие. Вот это наступает действительно страшное дело. Во всей силе. Там уже не мешает никакая, ни тело не мешает, ни плоть. Действуют полностью. Какие страдания наступают для человека. Почему приходится об этом говорить? Мы рассуждаем о том, что такое спасение. Спросите у тяжелого болящего человека, когда его исцелили, когда он избавился, когда он выздоровел. Вы посмотрите, как он рад. Какая радость у него! Слава тебе, Господи! О, исцелился от этого, от этих болей, от этих страданий. Да возьмите одну только зубную боль, и больше ничего не надо. Посмотрите, как корчится человек, и когда, наконец, прошел он, слава тебе, Господи! Спасение – это, во-первых, это исцеление. Исцеление от тех вот страстей, которые живут во всех нас. Надо запомнить простую вещь. Что такое страсти? Страсти – это искаженные наши, все искаженные добрые свойства. Помните, все, что творил Господь, вся добра зело. Добра, то есть прекрасно. Это славянское слово, отсюда доброта. Доброта – это красота. Это красота. Мы были сотворены действительно прекрасными, то есть совершенными. Грехопадение, что произошло? Вот это искажение. Искажение этих добрых, этих всех свойств. Той же зависти. Это искаженные свойства чего? То есть какая радость, когда ты видишь в другом, там вот в этом идеале видишь что-то красоту, что-то прекрасное. Можно что, восторгаться, правда же? Любоваться, радоваться. А у нас вместо этого что? Черная зависть. Гордость что такое? Да, человек создан быть чадом Божьим. Действительно, Божьим чадом, действительно, Сыном Божьим по благодати. А во что превращается? Никакого Бога мне не надо. Я сам Бог и выше всякого Бога. Все страсти – это искаженные грехопадения, добрые свойства. В чем состоит спасение? Первое и главное – кто же может теперь меня избавить, вот зависть меня замучила. неприязнь к человеку, скажите, что делать? Ненавижу его и все. А когда человек совершит какое-нибудь преступление, знаете, как многие люди страдают. Вспомните Достоевского, Раскольникова, «Преступление и наказание». Помните, какие страдания, как избавиться. Избавиться, кто может избавить меня, когда уже сделал? Кто? Вот христианство. Христианство – это действительно великая религия, которая прямо указывает – вот, вот Спаситель есть, вот Исцелитель есть, вот Врач есть. Что нужно сделать только для этого? Что нужно сделать? К Нему – Он Спаситель. Нет другого средства избавиться от всех этих гадостей, которые в нас живут, кроме как через Него. Знаете, можно было сказать, ну мало ли что можно сказать. В данном случае, как и любая наука, как и любая, повторяю еще раз, наука, вот, которую мы изучаем в институтах, университетах, чем проверяется? Опытом, экспериментом. В данном случае опыт проведен колоссальный, огромнейшее множество людей, которые просто приняли тот путь жизни, который, говорит христианство, освобождались от страстей, от мучающих страстей, освобождали свою совесть от тех гадостей, которые совершили в своей жизни. Оказывается, есть средство, возможность исцеления. Исцеление – это первое спасение, первое значение спасения – исцеление. Можно же исцелиться от сребролюбия? Можно. От зависти? Можно. От тщеславия? Можно. От чревоугодия? Можно, оказывается, исцелиться. Можно. И это такое благо. Первое значение. Второе. Не просто, оказывается, можно исцелиться, а человек при правильной жизни – это отдельный разговор, какая-то правильная жизнь. При правильной жизни не только исцеляется, а еще он соединяется духовно, приходит духовное единение его с самим Богом. Представляете, это просто с самим Богом происходит действительно духовное соединение. А Бог есть, Бог есть. Само благо, то есть, ну, как перевести на русский язык? Само блаженство, само счастье, сама радость. Он есть любовь. Происходит, оказывается, не при правильной духовной жизни исцеление от этих вот страстей, так и соединение с Богом, как мы говорим о благодатствовании человека, о обожении человека. Или, как говорил Серафим Саровский, получение Духа Святого Божьего. И эти люди становятся блаженнейшими от слова «благо», я вам говорю. Исаак Сирин, например, писал об этом потрясающие слова. Он говорил о человеке, который достигал этих состояний. Он говорил, такой человек за любовь к людям готов... Такая любовь охватывает сердце человеческое, готов десятикратно в день быть сжигаем за любовь к людям и не удовлетвориться бы этим. Серафим Саровский каждого встречающего, помните, какими словами приветствовал? «Радость ты моя». Действительно, признаком духовного человека, одним из признаков этого духовного человека, что является любовь ко всем людям. Прошу обратить на это внимание. Признаком христианина является любовь. Любовь не в том смысле, что какая-то влюбленность, по крайней мере, желание блага каждому человеку. Каждому человеку. И Господь указал, как это может быть. Сказал, Отец посылает солнце светить на добрых и злых, и дождь посылает на праведных и неправедных. Он ко всем. Почему? Потому что он есть просто любовь, и на всех посылает. Так, оказывается, человек при исцелении может также приобретать эти свойства, это свойство благожелательства, мы назовем любви, когда готов каждому человеку действительно помочь и сделать добро. Спасение в чем состоит? В соединении с Богом и получении вот этой благодати Божией, когда он, этот человек, наполняется величайшим блаженством. Не только исцеление, но за исцелением человек приобретает и эти свойства. То есть, исцеляясь, он становится полноценным человеком, подобным тому, каким мы видим Христа по его воскресению. Вопрос в другом. А что это за жизнь такая? Какая это правильная жизнь? Какие пути этой жизни? И вот здесь, ой, как важно обратить внимание. Да, есть, оказывается, два пути. Как мы сказали, это вовсе не монашество и мирянство, совсем другом. О другом идет совсем речь. Не об этом. Нет. Может быть, и монахом, может быть, и мирянином. А где же, а что за два пути? Вот Евангелие, конечно, мы все читали и знаем, почему называется эта обитель Марфа Мариинская. Помним все Евангелие, когда Марфа подошла к Христу и говорит: «Господи, да что же это такое? Она сидит тут. Я тут тружусь и готовлю все на свете, а она слушает. Скажи ей, чтобы помогла немножко. Гости же, понимаете? Ведь Христос не один пришел, и ученики тоже. Надо же было всех накормить и напоить же. Понятно же?» Помним и ответ. Какие же два пути? Есть путь так называемого внешнего делания, внешних дел. Это путь какой? Путь благотворительности, помощи людям. Это путь связан часто с чем? Не только с этим, но связан с исполнением всех церковных предписаний. Например, пост, пожалуйста, хождение в храм, принятие таинств, исповедь, причащение, соборование, совершение молитв. Это, если хотите, путь, который можно назвать как путем нравственной жизни. Жизни, которая достаточно очевидна. Очевидна. На этом пути, конечно же, ясно, что требуется, чтобы человек никому не приносил никакого вреда. И он поступал по отношению к другим людям так, как он хотел бы, чтобы поступали по отношению к нему. Это золотое правило морали, если хотите. Не делай другому того, чего не хочешь себе. Золотое действительно правило морали. Вот это путь. Один путь. Это путь, который доступен каждому человеку, женатому или неженатому, иноку и мирянину, священнику и несвященнику, любому. Он не только доступен, он действительно требуется, кажется. Но здесь есть один момент, очень важный. Если только человек всю сущность христианства и христианской веры сведет или к тому, что вот что тоже делать, то-то, то-то, то-то и то-то делать. Строить храмы, украшать монастыри, да, помогать нищим, создавать еще что-то такое, ходить в церковь, ставить свечи, передавать свечу через правое плечо, не через левое, смотреть, не ошибитесь, да, и так далее. То есть быть воцерковленным, то есть понимать. Так, если он все христианство идет к этому, то оказывается, начинается страшная беда. Страшная беда какая? Вот это очень важно знать. Если этого не учитывать, то тогда может наступать просто трагедия. А именно, что же происходит? Вот эта вот внешняя деятельность, вот эта внешняя воцерковленность, ну ничего, если я скажу, что я хожу в церковь, принимаю таинство, все, я помогаю кому-то, могу людям и так далее. Это, я вижу, что это я делаю. Я вижу, что это делаю. Но если я при этом оставляю то, а мы об этом сейчас поговорим, то, что называется душевным или духовным подвигом, то тогда, знаете ли, вы видите, сколько я делаю? И я вижу, что я делаю. Святые отцы называют это иначе телесным подвигом. И говорят так, телесный подвиг, не сопровожденный душевным, более вреден, нежели полезен. Он служит причиной необыкновенного усиления душевных страстей. Каких? Тщеславия, лицемерия, лукавства, гордыни, зависти, ненависти, самомнения. Это я вам цитирую святителя Игнатия Брянчанинова. Услышите, когда если я только все христианство свое свожу вот к этим внешним вещам, я исполняю все. Я помню как-то в житии уже теперь местно чтимой преподобной Арсении Сибряковой такой эпизод, когда она говорит своим сестрам, она игумене была, говорит им, когда же вы станете христианками? Они в ужас и негодование пришли. Как, матушка? Мы исполняем все послушания. Мы ходим на службы. Мы выполняем правила молитвенные. Вечером, утром и так далее. Читаем псалтирь. Соблюдаем устав. Что еще она от нас требует? Она говорит, когда же вы станете все-таки христианками? Вы слышите, оказывается, можно свести все христианство вот к этим внешним вещам, все исполнять, весь устав, все послушания, все богослужения, заниматься благотворительностью, более того, совершать молитвы, поклоны. И что тогда происходит? Телесный подвиг, не сопровождаемый душевным, более вреден, нежели полезен. Он служит причиной необыкновенного усиления душевных страстей. Вот что начинается – тщеславие, лицемерие. А как же? Все страсти во мне живут, а мне надо показать, что я кто? Не фунт изюма. Начинается лицемерие, начинается фарисейство, начинается зависть и так далее. Вы знаете, это одно из огромнейших искушений, которое совершенно поразило, например, католицизм. Там все христианство свели к так называемой социальной деятельности. Приезжаешь туда на Запад, католики, протестанты только и водят по благотворительным всяким учреждениям, детским домам, больницам и так далее, показывают, что они делают. Что они делают? Вы слышите, что мы делаем? Кто мы? И при этом видишь действительно, что, оказывается, все это буквально пустое. Душа остается без всякого назидания, остается без душевного, так называемого, или духовного подвига, о котором сейчас скажем. Так. Можно, оказывается, все это делать, не затрагивая себя. Вы слышите? Я делаю руками и ногами, и языком, а душу мою не трожь. И все гады, которые там живут, остаются нетронутыми. Все мое самолюбие, все мое тщеславие, все мое самомнение, все остается. Я делаю. И все видят, что я делаю. И посмотрите, что я наделал. Слышите? Я. Вот этот телесный, так называемый, подвиг, когда не сопровождается вот каким-то называемым духовным, более даже вреден тогда он становится. Нужен ли он, этот телесный подвиг? Нужен. Нужен. Мы состоим из души и тела. Нужны и подвиги. И не случайно мы святых отцов даже почитаем и говорим «подвижники». Эти постники, эти отшельники, эти столпники. Почитаем, да, еще бы. Почему? Потому что они сделали то, о чем говорил Пимен Великий еще. Они сказали очень просто, Пимен Великий сказал, мы убийцы не тела, а страстей. Тело они делали каким? Подчиненным себе. У нас тело – господин. Помните, что, как назвал Иоанн Лесвичник, свое 14-е слово? Стоит запомнить, обязательно прошу запомнить. 14 слово лестницы называется «О любезном для всех и лукавом владыке чреве». Ну, правильно, конечно. Ну, конечно, владыка, ну что вы. Ну что, ну, конечно, так и есть. Не говоря уже о других вещах. Так пустынники и подвижники эти, отшельники, они что, добивались только одного, чтобы быть хозяином тела, подчинить себе его, не убить, а просто подчинить. Ешь, но не объедайся. Вот только и всего. Пей, но не напивайся. Самого Христа, помните, называли «ядца и пийца». С мытарями и грешниками, да, он ест и пьет. Какой же это такое? Что это такое за подвижник еще? Итак, есть путь, на котором нужно быть очень осторожным. Есть путь так называемого внешнего делания, то есть такой внешней деятельности, внешнего оцерковления, внешнего исполнения всех церковных предписаний. Он хорош, этот путь, и необходим только как вспомогательное средство для душевного подвига. Когда же он становится как самоцелью, он превращается в убийство души человека. Ибо в нем тогда с необыкновенной силой возрастают вот эти все душевные страсти, во главе которых что стоит? Я. Самомнение. Что же такое душевный подвиг или духовный? Что это за другой путь? Что это есть другой, оказывается, путь? Духовный путь в ярко выраженной форме был показан теми людьми, которых не так много всегда было, всегда немного было, и их становится все меньше и меньше, и уже, можно сказать, почти не остается. Это те, я бы сказал, умные люди, действительно умные, помимо всего прочего, которые прекрасно понимают, что первичным для человека, он же не животное, а человек, и поэтому главное не телесная деятельность, а какая-то внутренняя, что первичным для человека является освобождение своей души от этих страстей, от этих гадостей. Как бы это ни завидовать, интересно. Как бы не осуждать, как бы не злиться, как бы не тщеславиться. Ведь человек призван к богоподобию, и невозможно спасение до тех пор, пока я наполнен всеми этими гадами –